Друзья мои, в прошлый раз мы с вами занимались обсуждением вопроса, который сам по себе, кажется, не имеет существенного значения, но приобретает таковое, когда мы обращаемся к пониманию существа жертвы Христовой. Речь идет о том, какую природу принял Бог Слово, воплощаясь здесь, на земле. Итак, есть две точки зрения, как я вам сказал. Одна из этих точек зрения настаивает на принятии Богом неповрежденной человеческой природы, объясняя это тем, что Бог не может соединиться с чем-то несовершенным, с чем-то поврежденным. Тем более, когда мы употребляем такое страшное слово, как грех. Бог не может соединиться с чем-то греховным. Этот страх проистекает из чего, как мы с вами убедились? Из непонимания подчас того, насколько разные смыслы влагаются в одно и то же понятие, слово «грех». Напоминаю, единственным действительно грехом, оскверняющим человека, то есть делающим его нечистым и перед самим собой, и перед Богом, это грех личный, то есть тот, который совершается с пониманием, сознанием, свободным произволением человека, сочувствием тому, что противно и совести, и закону Божьему, и законам человеческим. То есть грехом в подлинном смысле слова является только личный грех. Следующие же два понятия, такие как родовой грех и первородный грех, совершенно имеют другой смысл. Это наследственные повреждения природы разных уровней, родовом и первородном. Вы слышите? Это значит не то, что мы назовем нравственным преступлением или духовным падением, а это повреждение самой природы человеческой, которая в результате этого не оскверняется, не становится нечистой, нравственно или духовно нечистой, а является поврежденной. Но вот подчас может быть непонимание этого вопроса, может быть и другие моменты, которые присутствовали в сознании людей, но вот эта идея о том, что Бог Слово не может соединиться с чем-либо греховным, нашла свое выражение в целом ряде высказываний. В частности, особенно настаивали на этой точке зрения монофилиты, ну, помните, ересь монофизическую, так называемые автартодокеты, вообще люди такого еретического направления мышления. Хотя в первое время эти мысли могли встречаться даже у тех, кого церковь впоследствии причислила к лику святых. Поскольку, вы понимаете, такие сложные вот эти тонкие вопросы, они не сразу не сразу подчас осознавалось, по крайней мере, то, что может следовать из признание той или другой реальности. Если же говорить объективно, то подавляющее большинство отцов, слышите, подавляющее большинство отцов, все говорят об одном и том же. Христос, Бог Слово, воспринял поврежденную нашу человеческую природу. Они исходили, в частности, и из тех слов апостола Павла, который он произнес в своем послании к Коринфянам, когда сказал: «Ибо не знавшего греха он сделал за нас грехом». Повторяю вам, Афанасий Великий – это столб православия. Столб православия. То есть один из тех людей, надо сказать, не так многих в церкви, суждение которого принимается во всей полноте и во всем объеме. У него не находим мы того, что находим подчас у других отцов, так называемые свои собственные точки зрения, даже теологумены, как называют, или тем более вещи, которые впоследствии были бы не приняты церковью. Вот этот Афанасий Великий, да, ученик Антония Великого, не менее великого, я вам еще раз напомню, что он писал. «Какой долженствовал быть конец тела по снисшествии в него слова? Не могло оно не умереть, как смертные, изо всех приносимые на смерть, на что и уготовил его Спаситель. Посему-то, хотя умерло тело как смертное, однако же ожило по причине сущей в нем жизни. Я просто его привожу, потому что это один из самых авторитетных отцов православной церкви. Сегодня для нас с вами другой вопрос. Вопрос, который, собственно, уже почти, что называется, предрешен или решен на основании предшествующих исследований. Но вопрос самый главный. Вопрос о жертве Христовой, о понимании ее смысла, о том, почему она была необходима, кому она принесена, и почему Бог не мог своей властью совершить спасение без этой жертвы. Бог всемогущий. Почему бы ему не спасти просто так? Вот эти вот вопросы, центральные, повторяю еще раз, вопросы для понимания всего христианского вероучения, сегодня у нас с вами как раз и являются основными. Итак, речь идет вот о чем, во-первых. Бог снова добровольно воспринял эту нашу поврежденную природу, то есть с первородным грехом. Конечно. Конечно, добровольно. Ясно, никто не мог ее заставить к этому. А что же произошло в результате восприятия этой природы? Здесь фактически, если мы принимаем, что Бог снова воспринял природу поврежденную, то ответ уже предрешен. Для того он и воспринял, чтобы это повреждение, или этот первородный грех, как мы выражаемся, был исцелен, был уничтожен. Чтобы человек через это исцеление, восстановление, мог войти в полное единение с Божеством, то единение, к которому человек и призван от начала своего творения. Вот что, собственно, речь о чем идет. Как вы помните, уже я неоднократно говорил об этом, поскольку вопрос этот имеет и сейчас имеет актуальнейшее значение, что существует параллельная точка зрения, которая связана с так называемой идеей выкупа или удовлетворения. Вы помните, что в трех основных конфессиях современного христианского мира употребляются три разные термины, которые очень хорошо выражают существо их понимания жертвы Христа. В католическом богословии – искупление, то есть, проще говоря, выкуп. В протестантском богословии – оправдание. Опять-таки, термин, как вы видите, прямо связанный с юридической практикой. И, наконец, в православии – спасение. Термин понятный, без комментариев. Чем вызвано католическое понимание, мы с вами говорили. Поскольку остается в католическом богословии учение о том, что Христос воспринял неповрежденную природу, то отсюда становится очевидно, что же тогда Он сделал? Только одно. Принес удовлетворение Отцу за то преступление, которое совершил первый человек. Этим преступлением по католическому богословию человек подпал под власть дьявола, оскорбил правосудие Божие, и, следовательно, своей жертвой Бог Слово и совершил выкуп, принеся удовлетворение правосудию Божию. Правда, когда вопрос касается того, кому же выкуп принесен, тут наступает, конечно же, смятение. Ибо выкуп должен быть принесен кому? У кого в плену? Он, когда в плен попадает, он захватывает заложника, то кому приносят выкуп? Кто требует выкуп? Помните? Знаем мы. Так вот и здесь то же самое происходит. И хотя в то же время, вы понимаете, католические богословы стоят перед весьма деликатной реальностью. Что же, Бог Слово должен принести выкуп дьяволу? И вот эта деликатность, вот эта недоговоренность, она так и остается по настоящее время. Если вы возьмете в руки современное издание католического катехизиса, это очень толстая, толстеннейшая книга, Это не то, что у вас катехизис, там тоненькая какая-то книжоночка. Смотреть не на что. Это толстенный талмуд. Да, то тем не менее, на весь огромный объем информации, который содержится там, вы не найдете, к сожалению, прямого ответа на вот этот вопрос, который мы сейчас с вами ставим. Потому что они в растерянности. Утверждать до сих пор о том, что Бог Слово, восприняв человеческую природу, принес выкуп, звучит уже абсурдно. В то же время согласиться на ту трактовку, которая традиционно всегда имела в истории церкви, трудно. Огромная инерция богословской мысли, которую остановить не так-то просто. Правда, говорят, что еще идет его редактирование, этого катехизиса, и что это не окончательная еще редакция, и будут соответствующие дополнения. Итак, идея выкупа. Если мы возьмем точку зрения протестантскую, то там настаивается на идее оправдания. С чем она связана? И как, откуда она проистекает? А вот откуда. По католическому богословию Христос принес удовлетворение за первородный грех. За первородный грех. И поэтому всякий, кто принимает веру и крестится, освобождается от этого первородного греха. То есть этот первородный грех у него исчезает. Если хотите, прощается ему этот первородный грех. Лютер, Меланхтон и другие творцы реформации 16-го столетия, по-моему, поставили очень законный вопрос. Вопрос заключался в следующем. Неужели у Христа хватило заслуг лишь настолько, чтобы освободить человечество от первородного греха? Конечно же, их больше. И они объявили, каждый верующий освобождается не только от греха первородного, но и от всех личных грехов. Как? Оправдывается. Не очищается, вы слышите? Это очень просто поразительные какие вещи. У нас нет времени. У меня есть замечательный доклад одного американского лютеранина, очень выдающегося профессора, который участвует постоянно в комиссии, в смешанной комиссии по диалогу между православными и лютеранами. Причем комиссия не на уровне поместных церквей, а все православные и все лютеранские комиссии. И вот там он представил интереснейший, я вам скажу, доклад, существо которого именно сводится к этому, что Бог именно оправдывает каждого уверовавшего во Христа человека. В конечном счете, основная идея к чему сводится? Верующему грех уже не вменяется в грех. По этому поводу патриарх Сергий Старогородский, еще когда был архимандритом, написал свою знаменитую книгу «Православное учение о спасении», горестно восклицает. Какой ужас! Что предлагается нам в качестве идеала? В качестве будущности человека? Что предлагается? Оказывается, оставаться во грехе? Оставаться во грехе всю вечность и быть с Богом. Что за абсурд? Ради чего же он пришел? Оправдание – это же не исцеление. Причем оправдание каким образом? Не потому, что человек невинен, а потому, что Христос, оказывается, приносит свое всемогущее оправдание человеку и заменяет, так сказать, человеческий грех своими сверхзаслугами. Такова протестантская концепция. Вы подумайте, это, пожалуй, еще нечто более даже сильное, более страшное, более тяжелое, даже, чем католицизм. Там хотя выкуп, но выкуп такой, который оставляет возможность человеку затем лично трудиться и лично над своими грехами работать, выкупать свои личные грехи самому. Здесь даже этого не остается. Христос, оказывается, все делает за него. Достаточно человеку только поверить во Христа как Спасителя. И вопрос закрыт. Вы теперь, наверное, поймете такой феномен социальной, хозяйственной, государственной жизни в Западной Европе, поразительный, кстати, феномен, на который смотрели с величайшим недоумением, смотрел Рим, когда вдруг после реформации в протестантских странах, особенно в кальвинистских, произошла мощная вспышка экономического развития этих стран. Мощная. Вы знаете по этому поводу и пытаются осмыслить это явление. У меня, например, насчет этого совершенно однозначный взгляд. Я, например, понимаю так. Вы знаете, ведь для религиозной жизни требуются огромные силы. Это совершенно ясно. Вера требует сил. Вера – это что такое? Это же не абстракция какая-то. Есть там на Марсе что-то или нет? Это требует понуждения человека к своей жизни, внимания. Причем какого внимания? Постоянного внимания. Если хотите, ежеминутного. А что произошло с протестантизмом? Был решен самый главный вопрос. Вопрос спасения. Оказывается, если я поверил, все, дает все заботы о каком-либо труде, какой-либо борьбе, какой-либо практической внутренней духовной жизни. Освобождаются колоссальные силы души. Те, которые были направлены на религию. Теперь куда они устремляются? Спасение обеспечено. Теперь чем займемся? Земным благоустройством. Именно так. Я не сомневаюсь, что в этом был тот секрет, который никак не могли разгадать. И не знаю, насколько сейчас разгадали, секрет этого взрыва экономического бума, который произошел в Западной Европе в 16 столетии. Оправдание, оказывается. Вот что совершил Христос над человечеством. Лютер так и пишет. Если до этого, до него в смысле, мы были, люди были, в страхе и трепете, не осудит ли Бог нас, не погубит ли, не погибнем ли мы, то отныне, узнав, что мы спасаемся только верою, мы становимся ликующими чадами Божьими. Я по этому поводу всегда произношу одну и ту же священную фразу, которую вы все должны будете мне повторить на уроке. Прямо в рай, только ножки поднимай. Это так и тексты, священные тексты самого основного богословия. Прошу наизусть знать. Вот так, вот такова концепция протестантская. Ну, теперь, кажется, мы подошли, пора поговорить о православной. Хотя это самое всегда сложное, правда же? Но в данном случае не так. Каков же православный взгляд на существо жертвы Христовой? Я уже сказал вам, что основной термин, центральный термин, которым выражается существо этого вопроса, этот термин звучит «спасение». Спасение. Мы понимаем, что это значит. Человек тяжело болен, его спасают. Он выздоравливает. Человек тонет, его спасают. Он получает жизнь. Лучшие аналогии, по-видимому, это с болезнью. Когда человек был глубоко поврежден, допустим, изломан, и тяжелая болезнь постигла его, и он исцеляется, то есть происходит изменение с ним самим, с человеком. Он меняется. Не его выкупают таким, каким он был, таким остался. Не его оправдывают без его изменения, а он, человек, сам изменяется. В данном случае что же происходит? Если мы попытаемся через призму такого понимания обратиться к жертве Христовой, то придем, наверное, в недоумение. Каким было человечество в то время? Историки хорошо нам характеризуют. Рабство, эксплуатация, насилие, войны, кровь, казни, пытки. Каким человечество является через 100 лет, через 200, через 500, через 1000, теперь уже будем говорить, через 2000 лет? Тем же самым. Простите, что же тогда Христос сделал? О каком исцелении идет речь? Вот тут давайте и обратимся опять к человеческой природе Иисуса Христа. Он же воспринял наше повреждение. Он стал грехом за нас. То есть воспринял эту всю нашу поврежденность. И вот тут святые отцы однозначно говорят, что он сделал, в чем существо его жертвы. Но сначала я скажу, почему она была необходима. Ведь, кажется, исцеление имело место во всю историю человечества. Когда? Когда человек каялся. Кается, естественно, грех прощается. Может быть такого, что Бог только теперь слышит, а тогда не слышал человека. Всегда Бог слышит человека. И когда он кается, прощает Бог. И всегда это имело место. Зачем же тогда жертва Христа? Вот здесь тонкий момент, который надо хорошо просто понимать. Просто нужно знать. Афанасий Великий так пишет. Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. То есть покаяние очищает от личного греха, помогает человеку бороться с этим грехом, так сказать, помогает ему жить более верно. Но само состояние человека, состояние его природы как таковой, остается прежним. Он может меняться нравственно, быть лучшим, худшим, может быть, даже достигать очень большой высоты святости. Но природа-то его остается той же, поврежденной, способной в любой момент подставить ножку человеку. Вот почему, оказывается, требовалось уже не очищение от греха. Вы слышите? Оно происходило. Не очищение от личных грехов, оно имело место. Не просто это требовалось. Жертва Христа была не на это нацелено просто, на более фундаментальное, на то, из чего проистекают все наши эти грехи, на исцеление самой природы человеческой. Вот, оказывается, на что. То, о чем сказал Афанасий Великий, что покаяние не выводит из естественного состояния. Значит, вопрос ясен, почему была необходима жертва? Именно по этой причине. Второй вопрос. Кому была принесена жертва Христа? Я вам просто напоминаю, что Константинопольский собор, поместный собор 1156 года, видите, 12 век, осудил то мнение, по которому считалось, что жертва была принесена только Отцу. Было такое учение. Оно постоянно присутствует. И в своем соборном решении было объявлено, собственно, если хотите, было подтверждено то, о чем учил святой Григорий Богослов. Именно, что он, Бог Слово, Христос, был жертва, но и архиерей, жрец, и Бог. То, что до сих пор священники повторяют на литургии. Ты еси приносяй и приносимый. Он и жрец, и жертва. Подумайте только. Одновременно. Или тот же Семен Новый Богослов тоже говорил. Христос принес себя плотью в жертву божеству Отца и самого Сына и Духа Святого. Вот эта вот мысль о том, что жертва Христова принесена не одной ипостасью другой ипостаси, а принесена всей Святой Троице, то есть тому, кто по Священному Писанию назван любовью, Бог есть любовь, вот эта идея чрезвычайно интересна. Она просто звучит парадоксально, ибо как можно самому себе принять жертву? Что значит самому себе принять жертву? Понимаете? Это же абсурдность по-человечески, если рассуждать. Это понимается только в свете вот той замечательной мысли, которую я вам зачитывал из Григория Богослова, когда он говорит, что жертва была принесена не лукавому, ибо как это было бы оскорбительно, не отцу, у которого мы не были, и который любит нас не меньше, нужно было птица человечества. Так как Максим Исповедник говорит, прямо говорит, Он, Бог, Христос, преподнося как благие все достигнутое им, тем, ради кого Он стал человеком. Видите, кому Он преподнес как благие, что Он сделал? Тем, ради кого Он стал человеком. То есть жертва совершена во имя, как мы бы выразились, любви Бога к человеку. Почему и говорится, это жертва любви? Когда говорят, кому? Мы говорим, жертва любви. Кажется, странный ответ. Спрашиваем, кому? А отвечаем, жертва любви. Да-да. Да, это жертва любви. Но если уж настаивают, кому? Максим Исповедник говорит, тем, ради кого Он стал человеком. Теперь относительно самой жертвы Христа Спасителя. Мне хочется зачитать вам небольшую мысль из профессора Казанской Духовной Академии. Имя его вам хорошо известно. Это профессор Несмелов, который написал довольно объемистый труд, называется «Наука о человеке». Так он, в частности, вот пишет, это вам стоит обратить внимание, по поводу понимания жертвы, в частности, вот юридического понимания жертвы. Смотрите, что он пишет. Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало перенести его обидчику. И что будто лишь после этого наказания он может с правдою и любовью простить своего обидчика. Ой, какая критика против этой католической точки зрения искупления. Вот это язва. Здорово сказал. Оказывается, что для того, чтобы простить обидчика, что нужно сделать, чтобы с правдой и любовью его простить? Нужно самому перенести то наказание, которое он должен перенести. Только после этого, оказывается, я смогу обидчика своего простить. По правде и по любви.